Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Дорогие друзья, это ролик из нерегулярной рубрики «Наблюдения и размышления», которую вы увидите в субботу, 4 апреля, ближе к 4 часам пополудни московского времени. Перед тем, как перейти, собственно, к содержанию ролика, я хочу поздравить тех христиан, заранее поздравить тех христиан, которые завтра отмечают Пасху, Светлое Христово Воскресение. А те христиане, которые отмечают Пасху 12 апреля, их я хочу поздравить с пальмовым или вербным, как на Руси его называют, в России называют вербным воскресеньем. Теперь о, собственно, содержании ролика и почему появилась в нем необходимость, точнее, что было, чем этот ролик навеян. Он навеян теми событиями, тем процессом, который начался еще в пятницу и продолжается до сих пор. Я имею в виду коллапсом онлайн-банкинга, который затронул, собственно, не только банки, дорогие друзья. Он затронул и некоторые другие важные вещи. Вы знаете, что произошло. Этот коллапс носит, если не общенациональный характер, то весьма распространенный. Он охватил ряд регионов Российской Федерации, включая Москву и еще некоторые другие крупные города. Те, кто смотрит мои ролики, не могут не сказать, что я предупреждал вас на протяжении последних 2 лет о том, что надо непременно иметь запас наличности, запас кэша. Те, кто умен, они сделали выводы уже давно, и этот кризис не был для них, ну, точнее, он был, конечно, неожиданностью для всех, но они были к нему подготовлены. Те, кто умен и расторопен. Ну, те, кто умен и ленив, я думаю, что они сделали выводы из того, что произошло в пятницу, и все еще по инерции происходит сегодня, в субботу, 4 апреля. То есть они тоже будут иметь запас кэша. Для тех, кто ленив, нелюбопытен, не очень умен, я хочу сказать следующее. Вот сейчас скажу, вы не говорите, что вы не слышали. Это первый случай, но это не последний случай коллапса банковской системы. Скорее всего, это будет повторяться. Еще важнее, что в один непрекрасный момент, с очень высокой вероятностью, банки будут не работать, точнее, онлайн-банкинг будет не работать не несколько часов, он будет не работать сутки, а возможно даже 2 суток. Еще раз, я вас предупреждаю об этом публично, об очень высокой вероятности такого общенационального и, в общем, тотального коллапса онлайн-банкинга и не только онлайн-банкинга. Так вот, именно эти события навеяли меня на рассмотрение такой темы, как «А каковы пределы, собственно говоря, русского или российского терпения?» То есть люди, которые возмущаются в социальных сетях очень активно, возмущаются в беседах друг с другом, задают пресловутый русский вопрос «Доколе?», «Когда же подымется народ богатырь?» Это вопрос сейчас фундаментальный для России. Сколько можно терпеть? И при каких условиях, если такие условия вообще существуют, пресловутое, знаменитое российское или русское терпение прервется и приведет к каким-то очень серьезным социально-политическим последствиям. Я очень часто читаю в комментах к своим роликам, особенно к тем роликам последнего времени, где я рассказываю о нешуточной, об абсолютно реальной угрозе новой мобилизации открытия Второго фронта, замечание следующего рода, что, мол, люди в этом случае не будут идти на мобилизацию, они подымется русский народ-богатырь. Я встречаю эти комменты, отношусь к ним, честно говоря, скептически. Сейчас я вам расскажу о причинах своего скепсиса, но одновременно я поделюсь с вами и соображениями, которые меня именно в последние буквально несколько дней заставляют этот скепсис пересматривать. То есть я все еще остаюсь скептиком на сей счет, насчет перспектив русского прекращения или обрыва русского терпения, но тем не менее некоторые важные, с моей точки зрения, качественно новые вещи стали происходить. То есть я поделюсь с вами ходом своих соображений, вы можете присоединиться к моим соображениям, можете их опровергнуть и предложить собственные. Сразу хочу предупредить, что каких-то решительных выводов из того, что я вам скажу, нет. Их просто невозможно сделать в силу открытости и непредсказуемости процесса. Я в свое время очень часто повторял, это является абсолютной политической аксиомой, что массовая динамика непредсказуема. Отправная точка наших рассуждений будет следующая. Все, в общем-то, ну, кто более или менее даже не политикой интересуется, а даже не наукой. Вот с одного базового, хорошо вам известного утверждения, которое применимо к политике. Как человек, как человеческое создание реагирует на угрозы, на что-то страшное, что может с ним случиться. Ну, это называется научным слогом реакция на стресс или угрозу. И есть такая знаменитая формула, вам наверняка известна. Бей, беги, замри. Так, бей, беги, замри. Давайте мы переведем эту формулу на язык политики, точнее на язык социально-политического поведения. У нас получится тоже трехчленная формула. Борись, эмигрируй или адаптируйся. Вот была частичная мобилизация осени 22 года. Какие стратегии возобладали? Ну, честно говоря, когда мобилизация была объявлена, а я рассказывал о том, что мобилизация, скорее всего, будет объявлена, начиная с весны 22 года, то есть за несколько месяцев до того, как она была объявлена, я предполагал, что экзистенциальная угроза, а мобилизация – это экзистенциальная угроза. То есть это, в самом деле, выбор между жизнью и смертью. А также похоронки, которые стали приходить в то время уже во все большем количестве, они заставят, ну, если не все общество, то хотя бы часть общества, матерей, жен, детей, выступить в защиту своих кормильцев. То есть я предполагал, что экзистенциальная угроза способна вызвать к жизни или усилить реакцию, стратегию борьбы. То есть бей. Ничего подобного не случилось, не правда ли? Какие стратегии возобладали? Это стратегия бегства, причем бегство, ну, эмиграция в прямом смысле слова. Эмигрировало по разным оценкам в тот момент больше от миллиона до 1,5 миллиона человек. Часть из них уже вернулась в Российскую Федерацию. Значит, бегство, да, эмиграция и адаптация. В чем проявлялась эта адаптация? Ну, в том числе и в том, что семьи мобилизованных влезали в кредиты для того, чтобы купить им снаряжение, для того, чтобы им купить бронезащиту и какое-то обмундирование, какую-то экипировку. Это адаптация. То есть это принятие реальности. И надежда для тех, кто не был задет мобилизацией, что мобилизация их и дальше не заденет, тем паче, что острая фаза мобилизации тогда продлилась не дольше месяца. Да, она охватила большое количество людей. На самом деле, фактические размеры мобилизации были в два раза больше. В два раза больше, чем тех, которые были номинально заявлены. Но у остальной части общества была иллюзия, или точнее сохранялась иллюзия нормальной жизни. И вот эта нормальная жизнь им, значит, позволяла адаптироваться. Еще раз, иллюзия нормальной жизни. Нормальной жизни на самом деле не было. Нормальная жизнь закончилась в феврале 22 года. А по большому счету нормальная жизнь закончилась весной 20 года, когда началась пандемия. И те, кто действительно меня слушают несколько лет, помнят, что я на рубеже 19-20 года много раз говорил, что заканчивается последний спокойный год России. Дорогие друзья, пользуйтесь опережающим знанием, пользуйтесь им. У вас прекрасная возможность это знание получать от генерала СВР, от меня. Но им надо же воспользоваться, уметь воспользоваться, сделать хоть какие-то выводы из этого опережающего знания. Кстати, вот те же самые стратегии от бегства и адаптации, они на самом деле возобладали на Украине, и они сейчас превалируют на Украине перед лицом мобилизации. То же самое, люди бегут, люди прячутся, то есть они адаптируются к реальности, люди не борются. Отдельные нападения на работников ТЦК, какие-то конфликты, они не делают погоды, это не преобладание стратегии борьбы. Можно ли назвать борьбой то, что я бы назвал таким молчаливым сопротивлением? Ну, вот Дуров назвал это, да, как раз в субботу, да, он назвал, или в ночь с пятницы на субботу, цифровым сопротивлением. У меня, честно говоря, скепсис, что это можно назвать сопротивлением. Это действительно то, что помогает нам сохранить чувство собственного достоинства. Помогает. Нам кажется, что мы что-то предпринимаем, что мы, ну, если не бросаем вызов режиму, то противостоим режиму. Еще больше в чистом виде это иллюзия, когда люди пишут комменты в социальных сетях, гневные комменты, порою разнузданные, даже не боясь. Но, тем не менее, они ничего не делают. Вообще, они не делают ничего даже в тех очень узких рамках, которые в России все-таки еще остались, и которые позволяют совершить некоторые легальные действия. Но это не означает выйти на митинг, легальное действие. В конце концов, можно писать петицию, можно писать жалобу. Вот в свое время, когда я обсуждал там, 2,5-3 недели назад забой скота в Новосибирской, и не только в Новосибирской области, я предлагал, как можно действовать в рамках тех узких возможностей, которые остаются. Никто никаких действий предпочел не предпринимать. Считая, что гневных комментов и сожалений по поводу гибели невинных коровушек достаточно. Нет, дорогие друзья, недостаточно. Это тоже адаптация. Это, по большому счету, отказ от сопротивления при попытке сохранить хоть какое-то чувство собственного человеческого достоинства. Я, кстати, упаси Боже, никому не хочу никаких упреков направлять. Каждый делает в меру его сил. Хотя каждый из нас, поверьте, может сделать больше. Может сделать больше. Что мешает людям сопротивляться? Что мешает перейти к борьбе? Ну, не только пресловутая российская пассивность, которая является на самом деле оборотной стороной российского же знаменитого и пресловутого долготерпения, а это действие власти. Власть на самом деле, не надо ее, никогда ее не надо недооценивать. Власть, она очень внимательно следит за массовыми настроениями. У нее есть инструменты, позволяющие довольно точно считывать настроение и довольно точно оценивать потенциальные реакции людей. То есть, как люди будут реагировать. И плюс у нее есть ресурсы, чтобы превентивно наносить удары или нейтрализовывать точки кристаллизации протеста. Что она делает? Делает успешно. В целом же, если рассматривать стратегию власти по отношению к обществу, российской власти, то обратите внимание, как она действует. Она отодвигает для себя границы возможного. Она движется шаг за шагом. Вот сперва, значит, там закрыли социальные сети, объявили их враждебными. Хорошо. Люди пошумели, ну и все. Потом видеохостинг YouTube стали замедлять. Пошумели, стали переходить на VPN. Теперь, значит, на Telegram обрушились. Не только на Telegram, но и другие мессенджеры. Что мы видим? Мы видим то, что Дуров назвал цифровым сопротивлением. Это звучит красиво, это льстит. Я, честно говоря, не уверен, что это можно назвать сопротивлением. То есть власть проверяет, она не только оценивает, она проверяет пределы пластичности, гибкости общества и его готовности отступать шаг за шагом. И общество действительно шаг за шагом отступает. Если власть ощущает угрозу, то она запускает словесные интервенции или сдерживает темпы своего наступления на человеческие права и свободы. Вот на всем этом, что я сейчас вам рассказал, и основан мой пессимизм в отношении перспектив, точнее, прерывания российского долготерпения. Перспектив прерывания российского долготерпения. Но, как я уже сказал, ситуация, с моей точки зрения, последние именно дни начала качественно меняться. И вот мой скепсис тоже стал чуть-чуть, ну, по крайней мере для меня заметно, он стал некоторым образом уменьшаться. Что я имею в виду под качественно новой ситуацией? Новой социальной ситуации. Вот смотрите, я вам, когда рассказывал только что о первой мобилизации, я рассказал, что у большинства людей сохранялась иллюзия нормальной жизни. Ну вот там кого-то мобилизуют, нас не трогают. Более того, у кого-то появилась возможность даже больше зарабатывать. И так много, как люди никогда не зарабатывали. И это, эту иллюзию нормальности поддерживал. Главное не лезть туда, куда не надо. Главное не выступать против государства, не выступать против власти. Но дело в том, что Последние буквально несколько дней, ну, там, может быть, недели две даже, происходит вещь, которую раньше государство не делало так массированно. Государство залезло в нашу частную жизнь. Я не помню, как звали английского политика, по-моему, это политик 18 века, который говорил, государство может делать что угодно, но оно не должно лезть к людям в постель и в их переписку. Государство залезло в постель. Оно рассказывает нам, какой секс правильный, какой секс неправильный, с кем правильный, а с кем неправильный, как женщинам поступать со своим здоровьем, рожать им или не рожать. То есть оно вмешивается в личную жизнь, причем, я бы сказал, очень нагло, бесцеремонно. А что касается переписки, ну, конечно, господи, самый популярный мессенджер в России – это и средство переписки, средство, так сказать, повседневной и, естественно, деловой коммуникации. Это площадка для очень немалого бизнеса и, в частности, для малого и среднего бизнеса, возможно, в первую очередь. То есть государство расширило сферу своего давления, площадь, периметр давления, влезло туда, куда оно ранее, ну не так, что ли, нагло и бесцеремонно влезало. Это первое. Второе. Эти факторы важны, поскольку они начинают сочетаться. Второе. Второй фактор, который создает или может создать качественно новую социальную ситуацию. Это угроза сбережения. Я опять же на протяжении последних полутора лет говорю, что планы заморозки вкладов и банковских счетов есть. Они никуда не делись. Наоборот, они разрабатываются, становятся более изощренными. И, в общем, государство уже движется в этом направлении. Действительно движется, я думаю, что вы это, дорогие друзья, ощущаете. И рано или поздно, а скорее раньше, чем позже, оно этот шаг совершит. То есть это угроза, ну не то что экономической самостоятельности. У нас всего, по-моему, 31% населения имеют банковские счета и вклады, и в основном это небольшие суммы. Это покушение на ту немногую, небольшую собственность, которая у людей есть. Это действительно чаще всего небольшая собственность. Это второй фактор. И третий, вот та самая новая мобилизация, она будет носить гораздо более массированный характер, чем мобилизация 2022 года. Гораздо более массированная, если хотите, можете назвать ее тотальной. Хотите, можете просто использовать более осторожный термин массированный. Это экзистенциальная угроза. Но при этом иллюзии нормальной жизни уже больше нет. Иллюзия нормальной жизни уже разрушена. Причем она разрушена для всех. Обращаю ваше внимание. Буквально для всех групп и слоев общества. И для всех политико-идеологических ориентаций. Включая ультра-зет-патриотов. Для них это иллюзия нормальности, иллюзия того, что государство поступает во благо, разрушена тоже. Я вам честно скажу, это, конечно, какой-то особый дьявольский талант, когда вы умудряетесь разозлить и настроить против себя буквально всех, включая лоялистов, включая тех, на кого вы могли бы опереться, от тех, кто выступал против государства, я уж даже и не говорю, буквально всех. И вдруг мы видим, что Z-патриоты и либералы говорят на одном языке и предъявляют государству одни и те же, ну, одинаковые претензии. Ну, дорогие друзья, то есть возникает новая ситуация, объединяются те факторы, появляются факторы, которых раньше не было. И они, эти факторы, начинают объединяться и, наверное, будут поддерживать и питать друг друга. Да, полное ощущение надвигающегося хаоса, полное ощущение того, что государство или власть не понимают, что она делает, куда она движется. В самом деле, за этим есть тоже определенная стратегия. Я об этом, ну, не в рамках этой передачи, я расскажу потом, я дальше отмечу, где я расскажу. Но у меня, честно вам скажу, у меня, честно говоря, появляется и усиливается впечатление, что вот этот хаос имеет отчасти направляемый характер. Отчасти, да. Когда говорят, что хаос – антитеза порядку, это верно лишь на поверхностном уровне. Ну, не на примитивном, а на поверхностном. Хаос – это то, что имеет свою логику. И вот у меня ощущение, что есть силы, в том числе и даже, может быть, в первую очередь, среди тех людей, которые принимают решения, силы, которая работает на хаотизацию ситуации. Вы понимаете? Кстати, в истории мировой такие вещи случались. И потому это было бы не первый раз. В том числе, кстати, в истории России. Для чего они это делают? Это вопрос, конечно, очень интересный. Я уверен, что не потому, что это враги России. Как пишут, вот там Роскомнадзор, это враг России. Да нет, ничего подобного. Роскомнадзор не более чем инструмент, орудие в руках высшего руководства. А я думаю, что эти люди руководствуются очень простым принципом. Чем хуже, тем лучше. Поскольку они рассматривают надвигающийся хаос как единственную возможность кардинально изменить ситуацию к лучшему. Это очень рискованный путь, я вам сразу скажу. Чрезвычайно рискованный. И он чреват непредсказуемыми последствиями. Ну, примеры мы уже в истории России имели, я думаю, вы их легко вспомните. Но, видимо, если я прав, те люди, которые этот хаос начинают подталкивать, руководствуются принципом падающего подтолкни. В данном случае падающий – это режим. Это та власть, которая сейчас стоит во главе России. Дорогие друзья, более обстоятельно о том, насколько то, что я вам сейчас высказал в качестве предположения, соответствует действительности или нет, более обстоятельно я об этом расскажу и поделюсь уже не просто предположениями, а надежной верифицированной информацией во время онлайн-встречи 23 апреля, которая так и называется «Хаос». Как я уже сказал, в этом ролике не будет выводов. Вот из-за размышлений по поводу темы пределов терпения. У меня нет выводов готовых. Вы можете их сделать за меня или можете сделать сами. Я знаю лишь, что даже если ситуация развивается таким образом, как я вам сейчас описываю, рано или поздно встанет ключевой вопрос. Какой камушек покатится с горы первым? И сможет ли этот камушек вызвать лавину? Ну, на этот вопрос мы узнаем ответ только постфактум. Когда лавина начнет сходить с горы. Лавина или оползень. Дорогие друзья, берегите себя. Спасибо огромное всем тем, кто откликнулся на мой призыв, что если вы получаете ценную и надежную информацию, то было бы неплохо, если бы вы могли выразить свою благодарность, в том числе и в материальном виде. И многие из вас откликнулись на этот призыв. Пожалуйста, не оставляйте своих усилий. Продолжайте нам помогать. Естественно, в тех размерах, которые для вас приемлемы. Сделать это очень просто. В описании этого ролика, в первом закрепленном комменте, вы увидите телефон системы быстрых платежей и банковские реквизиты. Если вы считаете, что та информация, которую вы получаете от нас, имеет для вас практическое значение, то, пожалуйста, поблагодарите. Что касается встречи 23 апреля, ссылка на подключение появится на наступающей неделе. Вы сможете подключиться, пока для себя запишите. 23 апреля, четверг, 20 часов московского времени. Хаос. Дорогие друзья, еще раз, берегите себя. Я буду с вами до нашей неизбежной победы. И дальше, и дольше. И я хочу, чтобы вы знали, твердо знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.